Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 19 лютага.
У Мінску пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і доктарам Арцёмам Сарокіным.
Я считаю, что процесс закрыли несправедливо. Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны, ни врачебной, ни какой-то нет.
Мін'юст позбавил лицензии одразу 4 адвокатов за дискредитацию профессии.
За совершение проступка несовместимого с высоким званием адвоката необходимо действие моей лицензии прекратить.
Артём Шрайбман про репрессии, помылки уладов и будущую Беларуси.
Наш как бы сейчас режим – это что-то вроде пациента, у которого нет кальция в костях. Да? И ты не знаешь, какая кость сломается первой, но ты точно понимаешь, что это рано или поздно уже произойдет, потому что кальция нет.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
19 лютага ў Мінску пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і доктарам Арцёмам Сарокіным. Іх абвінавачваюць у раскрыцці медыцынскай таямніцы.
Кацярына Барысевіч напісала артыкул пра тое, што загінулы на плошчы перамен Раман Бандарэнка быў цвярозым, абапіраючыся на дакументы, якія ёй перадаў анестэзіёлаг-рэаніматолаг бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі Арцём Сарокін.
Ад самай раніцы ў суд прыйшло больш за 100 чалавек. Калі Кацярыну і Арцёма ўводзілі ў залу суда, людзі пачалі крычаць іх імёны і апладыраваць. На працэс спачатку запусцілі сваякоў, працаўнікоў дыпмісіі, сяброў, аднак пракурор запатрабаваў зрабіць працэс закрытым.
Маўляў, каб пазбегнуць выдавання медыцынскай таямніцы і дадзеных папярэдняга расследавання, якія ахоўваюцца законам. Паведамляецца, што ў матэрыялах справы ёсць медыцынскія дакументы, у тым ліку, якія раней не публікаваліся.
Абвінавачаныя былі супраць гэтага, як і маці Рамана Бандарэнкі, якая пісала ліст у генпракуратуру, каб на працэс маглі патрапіць усе жадаючыя. Вось як яна пракаментавала сітуацыю.
Я считаю, что процесс закрыли несправедливо. Я считаю, что он должен быть открытым, потому что никакой тайны, ни врачебной, ни какой-то нет. Я давала разрешение в самом начале, со всеми разговаривала и говорила, чтобы как можно шире эта информация распространялась. Вот поэтому то, что заседание закрыли, ну, без комментариев. Ждем, может быть, меня все-таки допустят к этому заседанию, я надеюсь на это.
Пасля таго, як працэс аб'явілі закрытым і залу пакінулі прысутныя, людзі зноў падтрымалі Кацярыну і Арцёма аплодысментамі.
А яшчэ прысутныя сталі ў чаргу падпісаць калектыўную скаргу. У гэты час сваякі Арцёма Сарокіна распавядалі журналістам пра свае ўражанні ад сустрэчы з ім. Яны не бачыліся больш за 3 месяцы.
Я думаю, што он аплодисменты слышал і тоже. Это будзе для него большая поддержка.
Скажите, успели ли вообще узнать, признает он вину, не признает вообще какие-то вот детали или сразу?
Об этом, ну, и он не пишет, и мы не спрашиваем, потому что, ну...
А на суде?
А на суде ничего не говорили, пока ничего.
То есть первое,
мы
что
на
успели?
Суде пришли, нам пока зачитали обвинения, представили представителя прокуратуры, наших адвокатов, потом ходатайство о том, чтобы закрытым быть, и все, и мы были удалены. То есть... Обстоятельства дела мы вообще не разглашалось там ничего. Ну, сейчас будет проходить суд в открытом заседании.
Как вы так к этому относитесь?
Конечно, это отрицательно, потому что, ну, все СМИ, даже государственные об этом говорили, поэтому, по-моему, должно быть все гласно и открыто.
Потерпевшие все были против этого. И сидела мама Ромы Бондаренко, которая тоже была против этого. Но суд решил... Там вчера или позавчера возбудили дело против по поводу Ромы Бондаренко. И что, мол, это будет, ну, как бы разглашением тайны этой.
Подтримать Катярину и Артема пришло шмат коллег.
Я здесь, потому что я не могу быть не здесь. Эта ситуация нас очень потрясла. Я его не знала лично, Артема. А вот, ну, когда это произошло, это просто был шок, потому что... когда умер Роман, я как раз тоже была на дежурстве, я работала, и я каждую минуту мониторила историю болезни его, проверяла, в каком он состоянии. Вот. И если бы кто-то меня спросил о каких-то данных, там журналист, например, я бы сделала абсолютно то же самое вообще. На его месте мог быть любой нормальный доктор из нашей больницы. Вот сейчас как раз это обсуждали. Любой.
Позней на процес усё ж выклікалі маці Романа Бандарэнкі Алену. Але што там адбывалася, яна не распавяла, бо дала падпіску аб неразгалошванні. У перапынку да журналістаў выйшлі адвакаты падсудных.
Успела што-небудзь перадаць? Слышала ли она, што сколько людзей я прыйшла падзяжаць?
Да, слышала, конечно, всё слышала. Это, ну, то есть, это сложно было не слышать. Также видела, конечно, всех, кто смог попасть все-таки в судебное заседание. Тоже это ее, ну, подбодрило, скажем так, в каком-то смысле. Вот. А в целом она достаточно так, ну, бодра. Настроение боевое, поэтому, ну, продолжать будем дальше.
Как она восприняла, как Катерина, как Артем восприняли, что процесс закрыли? Было ли для них это ожидаемо?
Ну, как вам сказать... Ожидаемо, наверное, это было для многих участников процесса, но до последнего хотелось верить, что все-таки он будет открытым. Этого хотели и мы, как защитники, и они, как обвиняемые. И, собственно, ну, я думаю, это было еще в рамках открытого судебного заседания, что все мы это высказали, и, к сожалению, суд решил по-другому.
По какой причине закрыли? Как формулировали? Почему?
Ну, опять же, как-то еще было в рамках открытого судебного заседания, прокурор заявил ходатайство, что, во-первых, там имеются данные, содержащие врачебную тайну, во-вторых, был упомянут факт возбуждения Генеральной прокуратуры уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко. Соответственно, и то, и другое посчитали основанием для того, чтобы делать процесс закрытым, с чем мы категорически не согласны.
У вас есть прогноз, как долго может продолжаться этот процесс?
Сложно сказать.
До конца недели в следующий раз смотримся, это точно.
Ну, около
это
того,
единственное.
Да.
То есть неделя.
Точно все. Никто не скажет.
Спасибо большое.
Никак, никто не знает в процессе, как
у Артема.
Артем в хорошем расположении духа. Выглядит хорошо.
Ну, он слышал поддержку, что знаешь,
конечно,
коллеги пришли.
Конечно, слышал, конечно, знает. Ну и хорошо, это тоже относительно, понимая его ситуацию. Поэтому все это относительно. Насколько это возможно в его ситуации, чтобы было хорошо.
То есть вы даже не можете сказать, признают ли они вину, да?
Мы в данной ситуации не хотели бы вообще заранее о чем-то говорить, даже если бы мы не были связаны по подписке о неразглашении. Все узнаете. Результаты суда, я думаю, объявят. Даже, наверное, раньше, чем мы выйдем отсюда. Предполагаю. Чем... Грубо говоря, на крыльцо мы выйдем, а уже информация будет в сети. Так что будете знать уже раньше, чем мы.
Катерине Борисевичу и Артему Сорокину погрожает до 3 годов тюрьмы. Ти варто сподеваться на то, что отбудется суд в умовах, коли тем, кто проходит по политично мотивованных справах, а обвиноваченные, нагадаем, признанные политвязнями, дают максимальные термины. Давайте послушаем главную редакторку Тутбай Марину Золотову.
Просто немагчыма думаць пра будучыню, калі ты не застаешся аптымістам. Таму, канешне, мы верым у лепшае, будзем спадзявацца на лепшае. Ну, хаця, канешне, учорашнія падзеі і ўсё тое, што адбывалася ў нашай краіне апошнія месяцы, нас такой надзеі пазбаўляе. Але пры гэтым мы спакойна глядзім наперад і спадзяемся на лепшае.
После 15 годины у суд выкликали сведков, двух лекаров в больнице худкой медицинской допомоги. Один из них – реаниматолог, який, махчима, оказывал медицинскую допомогу Роману Бондаренку. Размовлять с журналистами он отмовился.
Переходим до інших подей. На Еврорадио новины спорту. Арина Сабаленко и Элизе Мертенс стали чемпионками у жаночым парным разраде открытого чемпионата Австралии по теннисе. Белорусско-бельгийский дуэт в финале обыграл чешскую пару Барбару Крейчикову Катерину Синякову 6-2, 6-3. Для Сабаленко и Мертенс это другий чемпионский титул на парных споборництвах серии «Великого шлема». У 2019-м яны выиграли открытый чемпионат США. Яшчэ адзін беларус дэбютаваў у НХЛ. Гэта 22-гадовы нападаючы Максім Сушко. У складзе Філадельфіі ён згуляў з Рэйнджэрс. Каманда Сушко прайграла па булітах. У складзе Нью-Джэрсі выступае яшчэ адзін наш зямляк Ягор Шаранговіч. Стала вядома, у які беларускі футбольны клуб хацеў бы ўкласці грошы італьянскі мільярдэр Маўрыцыё Міян. Гэта Крумкачы, каманда першай лігі. Як піша Тутбай, Міян і яго партнёр Віталь Кутузаў спадзяюцца, што каманда зможа сёлета выступіць у эліце, такія тэарэтычныя шансы ёсць. Калі не атрымаецца, відаць, інвестары ад сваіх планаў пакуль адмовяцца. Міжнародная федэрацыя цяжкай атлетыкі зрабіла больш жорсткім пакаранне за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Цяпер каманды будуць адхіляць ад спаборніцтваў за 3 парушэнні на працягу года. Дагэтуль санкцыі пачыналіся пасля 4 парушэнняў. У федэрацыі кажуць, што новаўвядзенне паспрыяе абароне чыстых цяжкаатлетаў і прасоўванню чыстай цяжкай атлетыкі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мін'юст пазбавіў ліцэнзіі адразу 4 адвакатаў. Гэта Максім Конан, ён быў затрыманы за нібыта мітынг у Браславі, а таксама гаварыў аб неабходнасці ўзбуджаць справы па артыкуле 128 злачынства супраць бяспекі чалавецтва па фактах катаванняў.
Міхаіл Кірылюк, сябра каардынацыйнай рады, быў адным з абаронцаў Юрыя Воскрасенскага.
Канстанцін Міхель, кіраўнік бюро Уласава Міхель і партнёры. Адным з партнёраў, якога з'яўляецца сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Лілія Уласава.
І абаронцу Марыі Калеснікавай Людмілу Казак. Вось што яна распавяла пасля таго, як выйшла з будынку Мін'юсту.
Здравствуйте, ещё раз, Людмила. Расскажите, как результаты заседания комиссии?
Ну, так как и ожидали, там практически безальтернативно. Я была к этому готова. Ну, ещё небольшую надежду испытывала, но... Оказалось все так, как я и думала. Приняли решение о том, что за совершение проступка несовместимого с высоким знанием, званием адвоката необходимо мою лицензию, действие моей лицензии прекратить. А решение, с какого дня будет принято, в понедельник или во вторник, мне еще разрешили поработать пару дней. Вот. Поэтому...
А есть ли какие-то подробности, как осуществлялось, вот это проходило заседание? Можно что-то сказать?
Ну, пока да. И, ну, подробно самое главное то, что никто не захотел слушать по поводу того, что на самом деле проступок, за который меня формально привлекли к административной ответственности, я в действительности не совершала. Оказалось, что это не важно, и что важен только сам факт формального вот, наличия постановления суда, вступившего в закон в России. Как бы с учетом того, что об этом было прямо сказано, спорить практически было не о чем, потому что все доводы отвергались.
Есть варианты оспорить как-то еще вот это решение?
Ну, это нужно будет в суд обращаться с жалобой в течение месяца, в суд Московского района. Будем, конечно же.
Что касается защиты Маши, как вы еще планируете, да, у нее побывать?
Да, еще планирую, но с учетом того, что мне разрешили еще пару дней поработать. Да, здравствуйте. Я, конечно же, ее в понедельник навещу и ей расскажу о том, что произошло. Будем обсуждать вариант, кто будет защищать вместо меня. Ну, я думаю, что все будет хорошо.
Пазбаўленне адвакацкай ліцэнзіі гэта не адзіны прэцэдэнт за апошнія паўгода. У кастрычніку міністэрства забрала ліцэнзію абаронцы Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай Александра Пыльчынкі, палічыўшы, што яго выказванні таксама дыскрэдытуюць адваката і адвакатуру.
Тым часам суд Фрунзенскага района Мінска вынес прысуд валанцёру штаба Бабарыкі Лявону Халатрану. Яму прасудзілі 2 гады хіміі. Лявон быў вызвалены ў залі суда.
Выйшаўшы на волю, ён распавёў пра катаванні ў СІЗА. Давайте паслухаем.
Ты адкажаш прысуд?
Да, канешне. Ну, как бы смысла нет, но надо.
А вот то, что вас сбивали, то, что вас ображали там.
А я думаю, что просто придет время, когда ну, будет для этого как бы, ну, инструменты и механизмы, которые позволят осудить этих людей. Ну, потому что ладно пить, как просто это вообще ко всем. Ну, то есть все ребята, которые сидят в СИЗО, неважно по каким статьям, их всех бьют. Ну, это в порядке вещей, а думаю, там просто ниткой какой-то прям, ну, рот рвали.
Так, все.
Это какой-то, извините, пиздец.
До 10-го?
того парня. Это Слава Ломоносов, по-моему, ударил этого оператора ВД. Ему, короче, прям рот рвали. Ну, это...
Вы это батя?
Нет, ну он рассказывал. Ну, мне нет смысла. Ну...
А вы с ним сидели?
Да, я с ним сидел. Там в каждой камере по 5 политических сейчас, потому что мест нет вообще. Они везде распихивают. Но СИЗО нормально. Володарка это как бы... Это санаторий. Просто что рассказывать про другое, это вообще...
Что до інших подей. Старшиня Следшего комитета Беларуси Иван Наскевич расповел свою версию забойства Александра Тарайковского. И он признал, что протестовцу забили силовики.
По словах Наскевича, своими деяниями Тарайковский спровоковал правоохоўнікаў. Мовляв, силовики подозревали, что у его есть выбуховые речи и зброя, и воспринимали Тарайковского как реальную погрозу своему життю и здоровью. Тому криминальной справы по факте забойства Александра Тарайковского не будет.
У той же час сябр Геннадия Шутова, якого силовики смяротно поранили у Бресте, может провести 10 год за кратами. Менавіта столько прокурор запотребовал для Александра Кардюкова, якого виноватить у замаху на забойство войсковца.
Акрамя таго, прокурор просіць прызнаць і самаго Шутага вінаватым у супраціве міліцыянту пасмяротна. Справы ж па факце смерці Шутава дагэтуль няма. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. На офіцыйным канале The White Stripes на Ютубе з'явіўся відэазапіс канцэрту серыі From the Basement, які адбыўся ў лістападзе 2005 года. Выступ The White Stripes праходзіў у лондонскай студыі. Рэжысёрам відэа стала вядомы кліпмейкер Сафі Мюллер. Джек Уайт высока ацаніў якасць запісу. Знята прыгожа, а якасць гуку настолькі добрая, што выступы на тэлебачанні ў параўнанні з гэтым запісы з фанографа. Проект From the Basement був запущений Найджелом Гордичем, музичним продюсером, який відомий по праці з гуртом Radiohead. Окрім The White Stripes, у ньому приймали удел самі Radiohead, Sparks, Queens of the Stone Age, Beck і виконавця P.J. Harvey. Джек Уайт удельничав у ньому два рази – у складі The White Stripes і у складі гурта The Recounters. Усе выступления в рамках From the Basement проходили без уделу ведущего и глядачов, как у соправным склепе. Хип-хоп-выканаутца Марк Моралес, больше ведомый как Принц Марки Ди, с рэп-гурта The Fat Boys, помер во взросте 52 годов. Причина смерти не раскрывается. Означается, что смерть Моралеса стала нечаканностью для его близких. Гурт The Fat Boys був заснований у 1982 годі Моралесом, Деймоном Вимблі і Дарреном Робінсоном. Першопочатково музиканти виступали під назвою Disco Free. Співачка Земфіра випустила кліп «Остін». Відео створили по мотивах популярної гульні «Homescapes» від студії Playrix. Кліп і сингл вийшли напередодні виходу нового альбома Земфіри. Головний герой кліпа – дворецький Остін. По сюжеті гульні він аднауляє фамільний особняк. Відео знімали у супрацовністві з компанією Playrix. Гэта були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Минск и Москва подписали погоднение об перевалце белорусских нафтопродуктов праз российские порты. Теперь замест Клайпеды, якая ближе, белорусские нафтопродукты будут ехать аж ну до Санкт-Петербургу, а потом робить такие нехилый круг по море, как досягнуть своих покупников.
Пакуль гаворка ідзе аб амаль 10 мільёнах тон у 2021-2023 годах. У перспектыве праз Расію могуць пачаць экспартаваць і калійныя угнаенні.
На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, такі крок яшчэ больш ставіць Беларусь у залежнасць ад Расіі, яшчэ больш, чым падпісанне дарожных мапаў.
Увогуле пераслеты і рэпрэсіі ўзмацняюцца ў Беларусі штодня. Паказальнымі прысудамі і вялікімі тэрмінамі ўлада нібыта дэманструе сваю перамогу над пратэставымі настроямі. Не забываючы на фоне ўзмацнення заходніх санкцый, ледзь не штохвілінна кланіцца ў бок Крамля і клясціся ў вечным сяброўстве. А рэформа Канстытуцыі? Ну, яна будзе, але пазней.
Так. Дык ці атрымалася ў прыхільнікаў Лукашэнкі пераканаць сябе ў перамозе над пратэстамі? Ці варта чакаць ад Крамля, што тэма транзіту ўлады ад Лукашэнкі застанецца для іх важнай? Ці здольны Захад паўплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Про гэта і да іншае, нават аптымістычнае, Артём Шрайбман разважае ў нашым эфіры.
Пачнем, можа быць, з такіх актуальных надзённых падзеяў судовых. Учорашні суд над журналістамі Белсат і сённяшні суд над Кацярынай Барысевіч. З твайго пункту гледжання, што гэта?
Ну, здесь очень сложно абстрагироваться от эмоций, потому что я работал с Катей очень долго в Тутбае, это одна из лучших журналисток страны. Я знаком был и знаком до сих пор с Катей Андреевой. То же самое могу сказать про ее смелость. И поэтому абстрагироваться полностью в этих случаях от моего личного отношения к этим людям сложно и вообще к этой ситуации. Поэтому я постараюсь, но простите заранее, если будут какие-то эмоции. В принципе, то, что мы видим сейчас, это то, что мы видели в 2011 году, только, как говорится, на максималках. То есть это раздутая версия того же, что происходило 10 лет назад, когда репрессии, как газ, выходят наружу, они заполняют собой все пустое пространство. Они просто идут, пока этот каток не остановится его водителем в первую очередь, потому что он осознает какую-то цену репрессий, то есть международная изоляция, издержки экономические, какие-то, может быть, протесты из-за этого. Ну, пока репрессии не натолкнутся на что-то, у них нет другой логики, кроме как расширяться. И, соответственно, как мы видели тогда, в 2011-2012 годах, сначала политики, активисты, потом гражданское общество, правозащитники, журналисты, то же самое происходит и сейчас. И поскольку сейчас волна протестов была намного больше, и она, можно сказать, не ушла полностью еще, и, соответственно, паника власти из-за них была больше. Сейчас они таким образом, ну, отчасти психологически компенсируют нанесенную себе травму, то есть отыгрываются за прошлый год, но отчасти пытаются предотвратить повтор этого, то есть выжечь все, чтобы не выросло. Вот такая логика, и в этом смысле на краткосрочную перспективу у меня хороших прогнозов нет. Вот прямо на ближайшие месяцы, к сожалению, я думаю, что вот этот вал будет идти дальше. И аресты журналистов и уголовные дела журналистов – это просто не что-то абсолютно не беспрецедентное в нашей реальности. Такие случаи были очень редко, но были. Но теперь это становится, к сожалению, нормальностью. Это, я думаю, понимаете, заносит маятник, вот я сегодня в Твиттере об этом написал, что это ведь работает по принципу маятника. То есть, если бы мы думали, что нашей власти оставалось бы еще десятилетия вперед, то это могло бы забыться, да? А сейчас это довольно такой недальновидный, очень близорукий подход с точки зрения власти, потому что, в принципе, они политически доминируют сегодня в стране, они контролируют ситуацию в стране. И у них есть возможность сформировать будущий транзит свой, будущий такой плавный свой отход от власти максимально выгодных условиях. Сейчас они заносят этот маятник наоборот, в другую сторону, а маятник имеет свойство прилетать обратно. Они создают слишком большое поле людей, пул людей, которые не согласятся на то, чтобы перевернуть страницу.
Жаль, вот все ж таки, да, мы вот эти слова «давайте перегорнем сторонку», это уже стало таким, видите, визитной карточкой сегодняшнего дня улады. Але з іншага боку люди кажуць про тое, что кожный вот такой присуд, кожное новое репрессивное деяние, гэта еще больше людей примушая до того, что яны не погодятся перевернуть сторонку. И что, там не разумеют это?
Кажется, там очень серьезно переоценивают собственную популярность и, соответственно, собственную способность продолжать править, если не мы, то наши люди. Да? То есть там, видимо, люди, принимающие сегодня решения, либо вообще не задумываются о горизонте там, год-два и так далее, либо же, когда они о нем задумываются, они уверены, что они мочат меньшинство. И, соответственно, чего им бояться этого меньшинства, оно все равно не станет большинством. Они не осознают, что они представители меньшинства. И вот это, ну, это драматично для страны, это будет еще более драматично для них, к сожалению. Потому что, понимаете, вот сидя в студиях там столичных, мы-то можем с вами когда-нибудь эмоции остынут. Я даже, честно говоря, уверен, что сами арестованные журналистки и в принципе, многие из политзаключенных не будут требовать расправ. Но я уверен, что не только они будут принимать участие в этих решениях. Будут люди, по которым этот каток прокатится гораздо серьезнее, которых мы меньше видим, у которых родственников, например, убили, которые пострадали физически, которых отсидят там годы, которые лишатся работы, будут вынуждены уехать, и потом они вернутся. И я не могу говорить, что не могу утверждать, что у всех этих людей будет такая вот готовность простить. И в этом смысле, ну, это, конечно же, все откладывает перспективы мирного разрешения этой ситуации, но зато когда это произойдет, на всех как бы амнистии и гарантии безопасности и иммунитета не хватит. Их может хватить на людей с одной фамилией, но на каждого судью, на каждого прокурора, на каждого следователя я слабо себе представляю вот такую договоренность общественную, что мы вообще никого не наказываем за преступления, должностные преступления. Поэтому это очень такой драматичный снова-таки процесс, который нас ведет в воронку эту. Потому что сейчас доминируют они, потом слишком много людей будет требовать мести и расплат, а по сути просто правосудие.
Дарыч, словы твои некалькі разоў прагучалі, дамінуюць яны, адразу на ўспамін прыходзіць выступ Канапацкай на усебеларускім сходзе, дзе яна некалькі разоў там сказала, што вы перамаглі, але скажы, вот, твоё адчуванне там, на гэтым сходзе, яны самі сябе змаглі пераканаць то, што яны перамаглі? Нават я не пра вот, саму верхушку, якая можа быць вот сапраўды перакананая, што яны справіліся. А вот это больш шырокае кола прыхільнікаў, тыя ж самыя 2500, которые былі на этом сходзе.
Сергіён. Мне кажется, что большинство из вот тех, кто сидит в зале, предчувствовали, что эпоха меняется. И сам Лукашенко говорил и последние месяцы говорит так, как будто он готовится к смене эпох. Все-таки вот эти проговаривания вслух условий своего ухода, что я уйду только когда у меня будет, там, не будет протестов, будут гарантии безопасности, это уже не... Если ты победитель, который все, не должен никому уступать, ты не торгуешься за условия своего ухода. И, соответственно, я думаю, что и у верхушки, и у неверхушки есть осознание, что так или иначе эпоха этого человека подходит к концу, но я думаю, что они уверены, что за ним будет что-то вот такое же, что будет его ставленник, надежный человек, который им все гарантирует. И первое время, возможно, так и будет, первые месяцы, может быть, даже годы. Но учитывая их электоральные позиции, учитывая, что это меньшинство, причем оно, скорее всего, сжимающееся меньшинство, оно точно не растущее меньшинство, потому что именно вот из-за той травмы, которую они нанесли всем остальным людям, рано или поздно это прорвет просто, большинство возьмет свое. И я не думаю просто, что они вот отдают этому отчет, да, что вот это очень важный фактор. Они живут в своем информационном мире, где они хоть могут и понимать необходимость транзита власти, они, тем не менее, уверены, что им удастся его провести на своих правилах.
Але, тем не менее, вот про гэтыя словы, про умовы моего его адыхода от улады. Про гэтыя умовы мы уже чули, ну, в смысле, не про такие, а словы про то, что я сойду, коли там вот народ скажет мне сойти, я сойду, коли вы мне там, коли я проиграю, там, теши. Мы это чули уже, ну, 10 гадоў, як мінімум, калі не болей. Такія фразы. Потым народ на заводзе яму сказаў, ідзі. Што ён сказаў, пакрычалі? А зараз вот так. Можа быць, і гэта проста вот, гульня на тую невялічкую частку крыху сумняваючыхся, якія былі ў зале.
Я не думаю, что все настолько тонко. Я согласен, конечно же, что он может откладывать свой уход долго и находить причины для того, чтобы никуда не уходить. И если ему будут позволять возможности, во что я все меньше и меньше верю, разумеется, в том числе экономические возможности, то он бы, вероятно, прокрастинировал очень долго и не решался начать эту конституционную реформу. Но так уж случилось, что ресурсов на это, и мне кажется, он осознает, что вот в нынешней ситуации при нем уже не будет, условно говоря, экономического роста, при нем не будет никакого разморозки отношений с Западом, при нем вряд ли будет полное примирение внутри. Он это тоже несколько раз проговорил, мне кажется, искренне, когда он оторвался от бумажки, что он говорит, я понимаю, что дело во мне, я понимаю, что все уткнулись в меня. То есть, конечно же, он может откладывать это, конечно же, он может, конечно, забалтывать свои обещания, но чутье, то ли какое-то, я не знаю, вот большая детализация своих обещаний, то ли то, что и Россия, видимо, ожидает того же, подсказывает мне, что в этот раз он действительно настроен на то, чтобы уйти, но уйти так, чтобы...
застаться.
Да, максимально по-казахстански, да, то есть все себе гарантировать, контролировать преемника, сделать это сугубо на своих условиях, чтобы это не выглядело как уступка, задавить все до этого, что плохо лежит, и так далее. И посмотрим, пойдет ли это так. Вероятно, не пойдет. Вероятно, какие-нибудь новые неожиданности внесут в нашу судьбу какие-то вот абсолютно отклонения от этой траектории. Неожиданные, новые. Но он, я думаю, он осознает, что его годы подходят к концу.
Александр пытается. Артем, вы бачите для себе сярод чиновника у магчимого преемника? Ну, я думаю, что не для себе, а для Лукашенки. Так ось, вы бачите такого преемника?
Да, мне кажется, премьер-министр сегодняшний очень отвечает, ну, скажем так, он соответствует всем запросам Лукашенко от потенциального преемника. Он человек с военной выправкой, с прошлым в оружейном секторе, тем не менее он продавал оружие, а не только маршировал строем, да, то есть он понимает хотя бы как-то, как работает экономика. У них абсолютно, мне кажется, близкие взгляды экономические, то есть они за вот такую... жесткое вмешательство государства в экономику, контроль, они антирыночники оба, судя по заявлениям Головченко, по крайней мере. Поэтому, наверное, он бы сегодня был кандидатом номер один, если бы мне надо было провести кастинг, да, от имени Лукашенко. Не думаю, что он назначен на этот пост женщину, типа Натальи Качановой. Все-таки он не доверяет. Ну, или назначит. Попытается провести. Мы же сейчас говорим о том, что он подберет преемника, но его нужно провести через выборы. И вот здесь мы входим в новую турбулентность, потому что если Лукашенко со своим как бы опытом, харизмой, привычкой к себе номенклатуры, 26 годами опыта правления смог остаться у власти только такой ценой, как в 2020 году, представьте, какие проблемы будут у ставленника Лукашенко, у человека, которого будут все воспринимать марионеткой Лукашенко. Ну, это еще не гарантировано, что 20-й год не повторится еще в большем масштабе для этого человека. Поэтому я бы здесь не стал забегать вперед, но я думаю, что он подберет вот кого-то такого похожего по портфолио, по прошлому Головченко, и либо же его самого. Это будет не либерал, разумеется, это будет не какой-то абсолютно оторванный от экономики генерал, но что-то среднее. Хозяйственник.
Еще питание от наших слухачов. Які сценар трансфера влади вам подається зараз найбільш вірогодним? Ну і як протяг уже от себе? Чи чекаєте ви, що Кремль неяким чином буде настоювати на гэтых своїх, ну нібито агучених ще у Сочи год, ну півгоди тому, умовах про реформу Конституції і трансфер праз гэта?
Я не знаю, если честно, про Кремль, потому что это непредсказуемая для меня материя. Кремль принимает решения иногда из каких-то своих соображений, ограниченной информации, интересов, которые нам могут быть непонятны. И самое главное, что на разных уровнях российской власти могут быть разные интересы. То есть разные люди к Лукашенко относятся по-разному. Путин имеет одно отношение, Медведев другое, правительство третье. Там тоже не все так однозначно. И кто будет доминировать в момент принятия решений, мы не знаем. Я думаю, что да, они будут подталкивать Лукашенко к транзиту, к контролируемому транзиту, чтобы они могли заветировать, так сказать, преемника, чтобы его им представили, получили одобрение. Разумеется, они, конечно, бы не хотели на этом посту кого-то более прозападного, чем Лукашенко, поэтому и тут они, наверное, будут давить. Они, конечно, бы не хотели повторения вот такой системы, как сейчас, когда Лукашенко один контролирует все. Мне кажется, что россиянам хотелось бы больше точек входа в белорусскую политику, поэтому она должна быть более горизонтальной с их точки зрения. Кстати, и не только с их точки зрения, это то место, где Запад и Россия могут нащупать некий компромисс. Вот. Поэтому как поведет себя Россия, мне очень сложно предсказывать. У них есть свои фобии, у них есть свои недавно ставшими актуальными вот эти протестные страхи из-за протестов Навального, скоро думские выборы тоже, насколько они будут готовы сейчас подталкивать Лукашенко в пропасть, обрезая ему субсидии, то есть, или кредиты. Это все очень зыбко, и я не могу этого предсказывать, правда. А с точки зрения сценария трансферта, тем более, на самом деле, потому что слишком много вводных, слишком много переменных, экономика становится одной из главных из них. И поскольку я не экономист, и даже экономисты отказываются давать точные прогнозы, где прорвет, но мне понравилась очень метафора Павла Данейка, он в личном разговоре со мной ее употребил, надеюсь, он не против, что я ее повторю, что наш как бы сейчас режим – это что-то вроде пациента, у которого нет кальция в костях, да, и ты не знаешь, какая кость сломается первой, но ты точно понимаешь, что это рано или поздно уже произойдет, потому что кальция нет. И вот здесь поэтому вопрос, на чем подскользнется эта власть, оставшись без поддержки экономического, из экономических перспектив, мы не знаем, и когда это произойдет. Но это будет оказывать влияние на вот сценарий трансферта, о котором меня спросили. Но если мы, если власть проходит все-таки ближайший год без каких-то там абсолютно драматичных, диких черных лебедей, то... Я допускаю себе такой сценарий, в котором Лукашенко проводит этот референдум в начале следующего года или в конце этого, вместе с местными выборами, проводит там свою конституцию, и в течение, может быть, еще года, может быть, там полугода после этого проводит новые выборы, пытаясь провести на этот пост условного Головченко. Как пройдут эти выборы, понятия не имею. Будут ли они сопровождаться чем-то подобным, чем я вот в 2020 году, не знаю. Но если ему удастся, то это будет такой Казахстан, но... С одной очень важной поправкой, что Лукашенко не Назарбаев. И удержать также ситуацию, как Назарбаев, у него может не получиться. И, скорее всего, не получится, учитывая просто электоральную реальность. И, соответственно, все довольно быстро пойдет в разнос. Новая власть захочет стать полноценной властью, освободиться из-под контроля Лукашенко, и вот так и произойдет транзит. Это если мы идем по вот базовому сценарию, который сейчас вырисовывается. А, скорее всего, учитывая то, как развивался прошлый год, мы от базового сценария отойдем. Просто мы пока не понимаем, где. Поэтому прогнозирование сейчас в Беларуси – это, ну, такое довольно неблагодарное занятие.
Гэта была программа «Еўразум» – штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская программа пра Беларусь.